الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дорогие братья и сестры, рад вас приветствовать на нашем эфире. И у нас в гостях сегодня уважаемый шейх Халид Аль-Фулейч, да хранит его Аллах, как вы уже привыкли. Салам алейкум.
Салам ورحمة الله وبركاته. حياكم الله حيا الله الأخوة المشاهدين والمشاهدات. حياكم الله جميعا.
حياكم الله شيخنا. И тема нашего сегодняшнего эфира, как вы знаете, это благие нравы. И многие братья давно уже просили сделать специальный эфир по этой теме и жаловались, что многих братьев, как бы, они вроде стараются из религии что-то делать, изучать, однако именно что касается нравов, то как бы были упущения в этих моментах. Вот поэтому мы решили сделать отдельный эфир по этой теме и просим Аллаха, чтобы он сделал его полезным для мусульман и исправил посредством напоминаний шейха нравы наших братьев и сестер. Вот. И передаем слово шейху. Шейхана, ассана Аллаху илейкум. Молдуу
шейх, тема этой нашей встречи это благой нрав, а также его противоположность. Плохой нрав, да, плохой нрав. Братья уже давно просили нас сделать выпуск на эту тему, так что мы собрали некоторые вопросы. Если можно, давайте начнем. Для начала, шейх, мы бы хотели, чтобы вы поговорили на тему благого нрава и того, какое место он занимает в исламе. Хвала Аллаху, мир и благословение посланнику Аллаха, а также его семье и сподвижникам. А затем, религия ислама — это религия нравов. Наш пророк, саллиллаху алейхи вассалям, является тем, кого великий и могущественный Аллах сделал идеальным в сотворении и нраве. И Аллах похвалил его словами: «Воистину твой нрав превосходен». Пророк же, саллиллаху алейхи вассалям, как это пришло в хадисе от Абу Хурейры, сказал: «Я был послан, чтобы довести до совершенства праведный нрав». И также пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Лучшие из вас те, кто обладает наилучшим нравом». И также он, саллиллаху алейхи вассалям, сказал в хадисе Абу Хурейры: «Лучшие из вас в исламе — это лучшие из вас в его понимании, а также те, кто обладает наилучшим нравом». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, дал совет Муазу ибн Джабалю и Абу Зарру, да будет доволен им Аллах, как это приходит в сборнике хадисов от Тирмизи и других, сказав: «О Муаз, побойся Аллаха, где бы ты ни был, и сопровождай плохой поступок хорошим, который его сотрет, и будь нравственным с людьми». В иснаде этого хадиса есть слабость, однако смысл его верен. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, велел Муазу, а также Абу Зарру, быть нравственными с людьми. Аллах говорит: «И говорите людям благое». И сказал Аллах, чтобы они говорили наилучшие слова. Аллах повелел мусульманину говорить то, что является наилучшим. И он разъяснил, что шайтан вносит вражду между людьми. И пророк сказал, что шайтан отчаялся в том, что люди будут поклоняться ему на Аравийском полуострове, однако он стал вносить рознь между ними. Все это указывает на важность нрава в исламском шариате. И что мусульманину, так же, как он улучшает свое убеждение и поклоняется своему Господу, причист он и возвышен, велено также улучшать и свой нрав. И поэтому специалисты по вероубеждению из мусульманских ученых объединяют в своих работах то, что касается прав Творца, и то, что касается прав творения. Таким образом, и у Творца есть право на то, чтобы мы поклонялись Ему посредством убеждений и поступков. И у творений также есть свои права. Будь это родители, братья и сестры, родственники или остальные, у каждого есть его право. И поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал в хадисе от Абу Хурейры: «Религия – это благожелательность». И сподвижники спросили, в отношении кого, и он сказал: «В отношении Аллаха и его книги, и его посланника, руководителя мусульман и простого народа». И обязательно для мусульманина, чтобы его нрав был хорошим. И поистине, обладателя хорошего нрава Аллах возвысит в судный день. И передается в сборнике хадисов от Тирмизи от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что самое тяжелое, что будет положено на весы в судный день, это богобоязненность и благой нрав. И благой нрав не является чем-то тяжелым. Говорит Мубарак: благой нрав – это легкое дело. Это веселое лицо и мягкое слово. То есть, чтобы твоя речь была благой, и чтобы твое лицо было радостным и улыбающимся. И поэтому сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям: улыбаться в лицо своему брату является милостыней. Поэтому мусульманин должен обладать хорошим нравом. И тот, кто изучает сунну пророка, саллиллаху алейхи вассалям, знает, что он часто указывал своим сподвижникам на благой нрав. Абу Хурейра как-то попросил его: «Дай мне наставление», и получил ответ: «Не гневайся». И Абу Хурейра опять сказал: «Дай мне наставление», и вновь получил такой ответ. И снова, и снова. И сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям: «Поистине правдивость ведет к благочестию, и поистине благочестие ведет к раю. И не переставая придерживаться правдивости, человек будет записан у Аллаха как правдивый. И поистине ложь ведет к распутству, и поистине распутство ведет в огонь. И не переставая лгать, человек будет записан у Аллаха как лжец». Это и есть нравы. Правдивость из величайших проявлений нравственности мусульманина. А ложь – это одно из наихудших проявлений нравственности мусульманина. Пророк предостерегал от лжи и поведал, что если человек проговорит ложь, то ангел удалится от него на одну милю. Когда же пророк, саллиллаху алейхи вассалям, узнавал, что кто-то из его семьи или родственников соврал, то он прерывал с ним отношения до тех пор, пока он не покается. Все это указывает на то, что мусульманин должен стремиться улучшить свой нрав, рассчитывая получить за это награду от Аллаха, и стремиться быть похожим на пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Аллах же похвалил своего пророка, сказав: «Воистину твой нрав превосходен». И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, олицетворяет наилучший нрав. Он был мягким и кротким, милостивым и сострадательным, саллиллаху алейхи вассалям. Он не был чрезмерствующим. Он порицал плохие нравы, плохие слова и поступки, и не любил глупости. И наш Господь не любит плохой нрав и глупые поступки. Поэтому необходимо мусульманину стремиться к исламской нравственности и тем самым стать призывающим к религии посредством этого нрава. Потому что когда люди будут видеть в тебе благой нрав, будь то мусульмане или неверующие, то они будут говорить: «Вот это тот самый ислам, с которым пришел Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям». И они понимают, что ты не врешь только ради Аллаха и говоришь правду только ради Аллаха, и что все, что ты совершаешь из благого, это только потому, что ислам велит тебе это. И поэтому некоторые страны вошли в ислам не посредством меча, а по причине нрава мусульман, которые их призывали. Когда торговцы отправлялись в Индонезию и страны Восточной Азии, они не завоевывали те страны оружием, однако они покорили их своим нравом и религией, и люди приняли ислам, когда увидели их благой нрав, правдивость и доброе отношение к людям, и сказали: это тот ислам, которому покорились эти народы. Что касается плохого нрава, то он ненавистен Аллаху и также ненавистен и людям. И когда один мужчина попросил разрешения войти к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, через Айшу, он сказал ей: «Это дурной брат и дурной сын своего народа». Когда же тот вошел, пророк встретил его радостно. Затем Айша спросила: «О посланник Аллаха, ты сказал эти слова, а когда он вошел, ты радостно его встретил?» И пророк сказал: «О Айша, поистине худший из людей тот, кого опасаются люди из-за его неприветливости». Это указывает нам на то, что благой нрав является частью ислама, и обладатель хорошего нрава любит Аллах и любит пророк, саллиллаху алейхи вассалям, и все мусульмане. И у такого человека высокая степень перед Аллахом, потому что одно из самых тяжелых, что будет положено на весы, это благой нрав. Это то, что касается вопроса необходимости для мусульманина работать над улучшением своего нрава и быть благонравным, и делать это, желая приблизиться к Аллаху. Да воздаст Аллах тебе благом, шейх. Вы упомянули слова Абдуллы ибн Мубарака, я вспомнил слова о том, что наша нужда в благом нраве превышает остальное. Да, наша нужда в благих нравах еще больше, чем нужда в знаниях. Нужно, чтобы человек улучшал свой нрав и перенимал те нравственные качества, которыми Аллах наделил Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Как сказал пророк: «Господь мой воспитал меня наилучшим воспитанием». И когда вы читаете книгу Аллаха, то обнаруживаете, что Коран наполнен нравом. Как сказал Аллах: «Будь снисходителен, побуждай к добру и отвернись от невежд». И также сказал Аллах: «Сдерживают гнев и прощают людям, и Аллах любит творящих добро». Рассказывается, что когда у Маймуна ибн Махрана был гость, вошла его рабыня с едой, и она уронила еду на гостя и разбилась посуда. Рабыня была знавшей книгу Аллаха и сказала: «И сдерживает гнев». На что он сказал: «Я сдержал свой гнев». Тогда она сказала: «И прощают людям». На что он сказал: «Я простил тебя». Тогда она сказала: «Воистину Аллах любит творящих добро». На что он сказал: «Иди, ибо ты свободна ради Аллаха». Вот это и есть исламская нравственность. Только подумайте, Аллах велит нам сдерживать свой гнев, и эта сдержанность является началом кротости. Когда человек сдерживает свой гнев, это является кротостью и благим нравом, потому что гнев является тем, что запретил посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказав трижды: «Не гневайся». И так же Аллах велит нам, говоря: «И сдерживает гнев и прощает людям». И Аллах любит творящих добро. И также Он говорит: «Будь снисходителен». Сказали ученые, что слова «будь снисходителен» означают: «Будь человеком с наилучшим нравом». Все то, что ты считаешь хорошим нравом, должно быть прежде всего у тебя, как у мусульманина. Если ты видишь чью-то правдивость или дружелюбие, то ты должен первым обладать этим. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сравнил мусульманина, который обладает некоторыми качествами, с лицемером, сказав: «В ком есть четыре свойства, тот является истинным лицемером. Когда говорит, то лжет. Когда обещает, то не выполняет. Когда ему доверяет, то предает. Когда спорит, то переходит границы». Это все относится к нравственности. В случаях, когда он лжет, плохим нравом является ложь. Если он нарушает свое обещание, то плохой нрав заключается в нарушении обещания. Если он предает, когда ему доверяют, то это тоже является плохим нравом. Если он враждует, то допускает беззаконие. Если заключает договор, то поступает вероломно. И сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, что тот, в ком будут эти плохие качества, является истинным лицемером. То есть его лицемерие проявляется в делах, потому что бывает два вида лицемерия. Лицемерие в убеждении и лицемерие в делах. И тот, в ком собрались все эти качества, является лицемером в делах, и его дела и сделал лицемеров, просим у Аллаха защиты. И если человек читает Коран и размышляет над сунной пророка, саллиллаху алейхи вассалям, то он понимает, что нет такого блага, которому бы не призывал шариат Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, и нет такого зла, которого бы он не запрещал. О, шейх, а как понимать хадис от Айши, в котором говорится, его нравом был Коран? Слова Айши, приводимые в Сахихе, «его нравом был Коран», означают, что его нрав был подобен нравам Корана. Он повиновался каждому приказу из книги Аллаха. Он отказывался от всего того, что запрещается в Коране. И всего того, что Аллах повелел придерживаться из нрава, он придерживался. Аллах говорит: «Бойтесь Аллаха и будьте справедливыми». А он является самым правдивым из правдивых, саллиллаху алейхи вассалям. Аллах приказывал сдерживать гнев, и пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сдерживал гнев и прощал людей, и при этом он был господином праведников, саллиллаху алейхи вассалям. Аллах говорит: «И говорите людям благое». И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, был самым лучшим из людей в этом. Также Аллах сказал: «Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам. А ведь если бы ты был грубым и жестокосердечным, то они непременно покинули бы тебя. Прости же их, попроси для них прощения и советуйся с ними о делах». Вот это и есть нравы Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, которых должны придерживаться его последователи. Печально видеть, когда некоторые из неверующих обладают исламской нравственностью, а некоторые мусульмане дальше всех от этой нравственности. Ислам — это религия нравственности, которая призывает к нравственности. И нет другой такой же религии в своей полноценности, как религия ислам, которой Аллах завершил все религии, и посланием Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, Он завершил все послания. Пусть Аллах будет добр к вам, о шейх. Можете ли вы разъяснить хадис, в котором говорится: «Мягкость, в чем бы она ни выражалась, только украшает»? Хадис от Аиши, в котором говорится: «Снисходительность, в чем бы она ни выражалась, только украшает, а ее отсутствие, в чем бы оно ни выражалось, только очерняет. И Аллах снисходительный, и Он любит снисходительность». Снисходительность означает мягкость. То есть, когда человек не является грубым и жестким. И поэтому из качеств обитателей огня это жесткость и грубость, упрямство и высокомерие. В противоположность качеству муслима, который является снисходительным, простым и мягким. И это видно из хадиса Аиши, как один иудей поприветствовал пророка, саллиллаху алейхи вассалям: «Ассаму алейка, о Мухаммад», то есть «Смерть тебе». И Аиша сказала: «И тебе смерть и проклятие». И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «О Аиша, Аллах снисходительный и любит снисходительность. Поистине снисходительность, в чем бы она ни выражалась, украшает, а ее отсутствие, в чем бы оно ни выражалось, очерняет». И она сказала: «Разве ты не слышал, что он сказал?» А он ответил: «А я сказал и вам, и Аллах ответит нам на дуа, а им нет». То есть пророк, саллиллаху алейхи вассалям, не разгневался и не стал жестко отвечать, при том, что ему сказали: «Смерть тебе». Однако он сказал: «И вам». То есть, что бы вы мне ни пожелали, я желаю вам того же. Вот это и есть снисходительность, которую имел в виду пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Поэтому, когда ты встречаешь того, кто повышает голос и грубо разговаривает, то тебе нужно вести себя снисходительно. Когда Аль-Ахнафа ибн Кайса обругали одни невежды, при том, что он был главой своего племени, он сказал: «Брат мой, говори, что хочешь. Клянусь Аллахом, если бы ты обругал меня 10 раз, я не обругал бы тебя ни разу. Говори, что хочешь, но ты не увидишь от меня ответа. Я не опущусь на твой уровень». И упоминается от Аль-Ахнафа ибн Кайса, да помилует его Аллах, когда один человек стал ругать его на протяжении пути, и они стали приближаться к родному селению ибн Кайса, он сказал тому человеку: «Брат мой, выскажи все, что у тебя осталось, чтобы ты мог уйти, потому что если ты зайдешь в мое селение, и они увидят, как ты оскорбляешь меня, то я боюсь, что они убьют тебя. Поэтому заканчивай и иди». Все это по причине великой кротости Аль-Ахнафа ибн Кайса, да помилует его Аллах. Аль-Ахнаф ибн Кайс отличался кротостью. Когда его племянник убил его сына, и ему рассказали об этом, то он невозмутимо завершил свою речь, а затем сказал: «О сын моего брата, ты убил сына родного дяди». Затем он повелел людям отпустить убийцу, сказав: «Отпустите его». И он повелел, чтобы матери убитого отдали дию, то есть выплатили компенсацию за убийство. Вот это и есть кротость. И быть таким может не каждый. И поэтому в суре Аль-Худжурат есть много аятов о нравственности. «Не следите друг за другом, не злословьте, не насмехайтесь, не называйте друг друга оскорбительными прозвищами». Все эти аяты указывают на то, что мусульманин обязан иметь благой нрав и отдаляться от всего того, что вызывает ненависть и злобу. И хадис: «Снисходительность, в чем бы она ни выражалась, только украшает, а ее отсутствие только очерняет», о том, что мусульманин должен быть мягким в своих речах, снисходительным и терпеливым, и не должен быть грубым и гневным. О шейх, можно ли использовать этот хадис в отношениях с неверующими?
Например,
если это происходит в случаях призыва к исламу. Тот, кто призывает к великому Аллаху, непременно должен обладать хорошим нравом. И также он непременно должен быть терпеливым и снисходительным. Как сказал Аллах, «А ведь если бы ты был грубым и жестокосердечным, то они непременно покинули бы тебя». Как передается в достоверном хадисе от Анаса, «Однажды один бедуин потянул пророка за одежду сзади и сказал, «О Мухаммад, дай мне из богатства Аллаха, что есть у тебя». На что пророк сказал, «Отпусти меня». А тот сказал, «Нет, пока ты не дашь мне из богатства Аллаха, что есть у тебя». Пророк засмеялся и сказал, «Дайте ему». И Анна сказал, «И я увидел, что на шее пророка, саллиллаху алейхи вассалям, остался след от того, как его потянул этот бедуин». И при этом он улыбнулся и сказал, «Дайте ему». Вот это и есть снисходительность и терпение. В противоположность тому, что может быть, если подобное случится с кем-то из нас, когда это может привести и к убийству. Однако пророк, саллиллаху алейхи вассалям, несмотря на грубость этого бедуина, сказал, «Дайте ему». И при этом пророк, саллиллаху алейхи вассалям, засмеялся и улыбнулся. Это и есть та самая нравственность, и это и есть религия. Поэтому призывающий к Аллаху, тот, кто призывает неверующих или грешников из числа мусульман, обязательно должен обладать хорошим нравом. Он должен быть снисходительным, терпеливым и надеяться на награду от Аллаха. Аллах говорит, чтобы они говорили наилучшие слова, будете говорить людям прекрасное. То есть тебе велено говорить благое и надеяться тем самым на награду от Аллаха. Ты должен себя вести просто и не быть грубым и жестокосердечным, чтобы люди тебя слушали и шли тебе навстречу. «О, шейх, также есть хадис, когда пришел один бедуин и сказал, «О, Аллах, прости Мухаммаду и мне». Да, это в достоверном сборнике. Он пришел и стал мочиться прямо в мечети, и сподвижники начали ругать его и захотели убить, а посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Не ругайте его». Даже тот закончил. Пророк сказал, «В мечетях нельзя делать подобное. Они служат для поминания Аллаха». И бедуин сказал, «О, Аллах, прости мне и Мухаммаду». Пророк не проявил грубости, однако сказал, «Оставьте его, пока он не закончит». А затем вежливо сказал, «В мечетях нельзя делать подобное». Вот это и есть призыв, это и есть нравственность, обладать которой должен мусульманин. Также, о шейх, является ли достоверным рассказ, в котором говорится, что у пророка был сосед иудей, который бросал мусор у его порога? Нет, эта история недостоверна. В Медине не было кого-либо, кто открыто вредил бы пророку. Эта история ложная. Однако достоверно то, что сын одного иудея заболел, и его навестил пророк, саллиллаху алейхи вассалям, и сказал, «Прими ислам, скажи, нет Бога, кроме Аллаха». И сказал ему отец, «Сделай то, что велит Мухаммад». И тогда сказал этот парень, «Я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад его посланник». И умер. И пророк сказал, «Хвала Аллаху, который спас его от огня посредством меня». Пророк навестил его в целях призыва к Аллаху и спасения от огня Аллаха. А что касается истории кидания мусора, то она ложная. Некоторые люди узнают про принципы дружбы и непричастности, и думают, что если ты хорошо ведешь себя с неверующими, то это нарушает эти принципы. Это неправильно. Принципы дружбы и непричастности являются частью нашего вероубеждения, и это проявление дружбы к приближенным Аллаха и проявление вражды к его врагам. Мы должны любить верующих и ненавидеть неверующих. Однако нет противоречия между тем, чтобы ненавидеть их и при этом вести себя с ними красиво, проявляя вежливость и любезность в целях призыва к Аллаху. И я ненавижу неверующего, и ненавижу его неверие и заблуждение. И при всем этом я отношусь к нему хорошо, для того, чтобы наш Господь повел его прямым путем. И для того, чтобы он принял ислам, и чтобы он услышал от меня призыв истины. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, ненавидел иудеев, и при этом он навестил больного иудея, призвал его к исламу, и тот покорился. И нет противоречия между этим и тем, чтобы говорить так же, как сказал Ибрагим, «И между нами и вами установилась вражда и ненависть навеки, пока вы не уверуете в одного Аллаха». Мы говорим то же самое, ненавидим им и враждуем с ними. Но это не мешает нам вести себя с ними красиво и поступать с ними справедливо, если целью этого будет являться призыв и стремление показать им красоту ислама. Ведь мусульманин является призывающим, когда дело касается отношений с другими. То есть нет проблем, например, в том, чтобы позвать неверующего соседа, христианина, покушать. Можно позвать на праздничное угощение, позвать его покушать, подарить ему подарок, навестить его. Нет в этом ничего плохого, но при условии, что это все делается с целью призыва этого человека к исламу, стараясь показать ему красоту ислама. О, шейх, достоверен ли хадис со словами «чистота – часть веры»? Упоминаемые слова не являются хадисом от пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И это лишь изречение людей. Однако утверждено от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, в достоверном сборнике муслима, что он сказал: «Чистота – половина веры». Проявлением имана является молитва, а половина молитвы – это омовение и опрятность, чистолюбие, очищение от нечистот и грязи и тому подобное. Все это ислам повелевает. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, призывал к чистоте в разных ее видах. Очищение в смысле умывания, очищение в смысле вуду и очищение в смысле очищения от нечистот. И не дозволено мусульманину быть запачканным нечистотами. Однако обязательно для него в случае, если он испачкан ими, смыть и устранить эти нечистоты и не оставлять. Поэтому в исламском шариате узаконено подтирание, и это устранение нечистот. И узаконено подмывание, и это также устранение нечистот. И все виды удаления нечистот являются частью ислама. Также, шейх, мы сталкиваемся с ситуациями, когда в мечети от некоторых прихожан исходит неприятный запах. А иногда, когда ты хочешь пойти на земной поклон, и видишь перед собой ногти и тому подобное. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, повелел тому, кто поел лук или чеснок, не приближаться к нашим молельням и запретил входить в наши мечети. И это достоверно и известно, что мусульманину не разрешается входить в мечеть, если он поел лук или чеснок. И среди причин для оставления коллективной молитвы – это если человек поел лук или чеснок. Только подумай, лук и чеснок имеют запах, и запах этот неприятный. И что бы ни имело неприятный запах, то тот, кто поел это или несет на себе этот запах, не входит в мечеть и молится у себя дома, и не мешает мусульманам в их мечетях. Если от кого-либо исходит неприятный запах, умышленно или неумышленно, по причине болезни и тому подобное, то такому человеку дозволено молиться у себя дома и оставить коллективную молитву. В таком случае это оправдано болезнью или этим неприятным запахом. Что касается случаев, просим у Аллаха благополучия, когда кто-то кидает в мечети ногти или волосы, то это не дозволено, и это является неуважением к домам Аллаха. Аллах же повелел, чтобы в домах было чисто. Как это передается от Айши, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, повелел, чтобы в домах было чисто. Поэтому мусульманину велено убираться в мечети, очищая ее от грязи, и не дозволено ему стричь в мечети ногти или кидать волосы, потому что это является неуважением к дому Аллаха, и это запрещено. Шариат пришел с очищением тела, одежды и окружающей нас среды, а также мечети, и мусульманин должен быть чистым во всем. И одежды свои очищай. Верно, и одежда – это то, что мы носим. И лучшее одеяние – это наши благие поступки и благие слова.
Значит, можно судить по аналогии, беря хадис про лук и чеснок. Делается вывод, что речь обо всем, что неприятно людям. Если это доставляет людям дискомфорт, то мы говорим, что нельзя заносить это в мечеть. Если, например, у кого-то по причине болезни изо рта исходит неприятный запах, то мы можем сказать этому человеку: молись дома, у тебя есть оправдание. Если он поел что-либо, от чего исходит неприятный запах, мешая людям, то мы можем сказать ему: молись дома и не создавай дискомфорт людям в мечетях. Также, шейх, раз мы упомянули мечеть, есть ли достоинство в уборке мечети? Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, считал одним из достоинств своей общины, когда люди устраняют неудобства. Это из благих дел, предписанных этой умме. А то, что упоминается в народе, что брачный дар райской гури – это устранение неудобств, то это ложь и недостоверно. Однако мы говорим, что кто устраняет неудобства, будь то в мечети или же на пути мусульман, тот получит за это награду. И приходит в достоверном сборнике, что один мужчина увидел колючку на дороге и убрал ее, и Аллах поблагодарил его и ввел его в рай. Если даже за устранение неудобств с дороги мусульман раб вознаграждается, то что говорить о том, когда человек устраняет неудобства в домах Аллаха, которые Аллах повелел возвеличивать, относиться к ним с почтением и прибираться в них. Это то, за что полагается одна из самых больших наград от Аллаха. Также, о шейх, когда упоминается о достоинстве правдивости, некоторые люди говорят, что правда обязательна только в отношении мусульман, а в отношении неверных это не обязательно. Правдивость велена мусульманину в отношении всех творений, за исключением военной ситуации. Ведь поистине война — это обман. Под этим имеется в виду отвлекающие маневры, чтобы сбить врагов с толку и тому подобное, и в этом нет проблем. Однако, если вы заключаете с ними договор или даете им слово, то необходимо быть правдивым в этом договоре. И запрещено лгать в этом. Нарушение договора является одним из великих грехов. Мусульманин должен быть правдив как с мусульманами, так и с неверующими. И не дозволено ему лгать ни мусульманину, ни неверному. Потому что ложь запрещена и разрешается только при крайней необходимости, когда необходимо солгать, чтобы защитить мусульманина, или защитить ислам, или для того, чтобы примирить людей. Это те ситуации, при которых разрешается ложь. А лгать, заключая сделку, говоря, что это неверно, нельзя. Будь то неверно или кто-то еще, со всеми творениями, и при продаже, и покупке, а также в обещаниях, ты должен соблюдать договор и не лгать, будь то мусульманин или же неверующий. О, шейх, человек спрашивает о хукме гыба, о людях, которые в основе мусульмане, однако у них есть некоторые нововведения или что-то из грехов. Гыба, злословие, является запрещенной. Как сказал Аллах, «И не злословьте за спиной друг у друга». И разъяснил пророк, саллиллаху алейхи вассалям, понятие гыба, сказав, что это упоминание о твоем брате того, что ему не нравится. Упоминать мусульманина тем, что ему неприятно и что он не любит, будь он правдивым или лжецом, это и есть гыба. Однако есть разница между злословием и наставлением. Если этот мусульманин нововведенец и совершает это открыто, а люди общаются с ним, то с целью наставления можно разъяснить, что он совершает нововведение, для того, чтобы люди остерегались его. Если кто-то, просим у Аллаха защиты, совершает предосудительные и греховные поступки, например, он имеет дело с наркотиками, то если мы будем спрошены о нем, мы должны дать совет и сказать, не общайся с ним, потому что он нечестивец. Это является советом, а не гыба. Гыба дозволена только с целью совета, также с целью предостережения, или если нужна фетва, или информация, или если это его отличительный признак. Например, кто-то одноглазый и известен лишь при упоминании этого, то в этом нет проблем. Однако гыба, целью которого является не совет, или фетва, или информация, или отличительный признак, то такое гыба является запретным и недозволенным. А описанные выше ситуации не являются гыба, если это упоминание про нововведенца или нововведение и заблуждение, о котором людям неизвестно и нужно их предостеречь. Такое мы не называем злословием. Например, если кто-то хочет жениться на женщине, и она спрашивает людей о нем, ей говорят, что этот человек не подходит, потому что у него плохой нрав, то это просто совет, даже если тому мужчине это и не понравится. Шейх, есть ли в этом какие-то ограничения? Например, что касается человека, который совершает нововведение или грех, однако о нем упоминают другие его недостатки. Слово о том, что не бывает гыба, а нечестивцы, имеет исключение. В этих словах Аль-Хасана имеется в виду тот, кто совершает открыто и напоказ. Например, о том, кто выпивает и делает это открыто. Мы не можем говорить, что он толстый или что от него воняет. Это все не разрешено, и это гыба. Но нет проблем говорить о нем, что он пьет спиртное, чтобы люди остерегались его. Мы упоминаем о нечестивце только то, что он выявляет из нечестия. Однако мы не говорим о дефектах в его теле и тому подобное. Даже если он нечестивец. Издевательство и насмехательство над творениями Аллаха не дозволено, даже если это касается неверующих. И если у какого-то неверующего есть телесный дефект, мы не должны порицать его за этот дефект, потому что не дозволено насмехаться над творениями Аллаха. Итак, под словами Аль-Хасана, что не бывает гыба, а нечестивца, имеется в виду то, что нам дозволено предостерегать людей, рассказывая им о явных грехах этого грешника.
Следующий вопрос. О, шейх, сделайте, пожалуйста, наставление братьям и сестрам, которые в грубой форме отвечают родителям, когда у них случаются разногласия в религии. То есть они в основе своей правы в этом споре. Родители в чем-то ошибаются, неправильно понимают, но, однако, дети позволяют себе в грубой форме отвечать.
Во-первых, мы говорим таким. Пусть Аллах наставит вас на истинный путь. И мы просим Аллаха, чтобы Он даровал нам и вам праведность. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что в рай не войдет непокорный. И из непокорности это повышение голоса с родителями, кричать на них или говорить им «уф». И не говори им «уф» и не кричи на них. Поэтому крик на них, недовольные вздохи на их дела и слова или их состояние – все это не дозволено как вид непокорности. Аллах повелел благонравно относиться к родителям, даже если они являются неверующими. А если они будут усердствовать, чтобы ты предал мне сотоварища то, о чем у тебя нет никакого знания, то не повинуйся им, но сопровождай их в этом мире в благом. Аллах повелел даже неверующих родителей сопровождать в благом и относиться к ним благонравно. Аллах говорит, будете говорить людям прекрасное. Так если же Аллах повелел людям говорить прекрасное, то ведь наши родители имеют в этом наибольшее право. Поэтому мы обязаны красиво разговаривать с ними и быть с ними любезными и снисходительными. Как сказал Аллах, склони перед ними крыло смирения по милосердию своему. То есть склони перед ними крыло, усмири с ними свой язык, усмири свои слова и свои дела и говори, «Господи, помилуй их, ведь они растили меня ребенком». И непокорность относится к великим грехам. И мусульманин обязан быть снисходительным, когда хочет наставить родителей, если видит, что они совершают порицаемое, или совершают что-то, чем недоволен Аллах. Он обязан быть мягок с ними и относиться к ним с любезностью. «О, отец мой! О, мама моя! О, радость моих глаз!» Выражаясь вежливо, пока они не станут прислушиваться. При этом он терпит и призывает сегодня, и завтра, и далее, и не раздражается. Даже если родители продолжают совершать греховное, мы говорим «терпи, ибо ты будешь вознагражден за свою мягкость и за стремление дать наставление и указать на благое». Однако, если ты будешь повышать голос, разговаривать грубо и кричать, то даже если ты повелевающий благое, тогда как они совершают грех, то тем самым и ты впадаешь в грех за повышение голоса, прикрикивание и отсутствие мягкости к ним.
Следующий вопрос, который мы зададим шейху. Есть братья, которые постоянно нарушают правила дорожного движения, ездят на большой скорости, из-за чего по их причине случаются аварии, в которых погибают люди и получают увечья. О, шейх, каково ваше наставление этим братьям?
Те, кто создают неприятности людям на дорогах, будь то посредством дела или дурного нрава, впадают в великий грех. Приводится у Табарани от Накъа ибн Ясара, что ангелы проклинают тех, кто создает неприятности мусульманам на дорогах. Если кого-то проклинают ангелы, то это указывает на то, что он совершил великий грех. Превышение скорости на дорогах, приносящее людям неприятности и становящееся причиной аварии, является запрещенным, потому что это создает неприятности людям на дорогах. И каждый, кто создает неприятности людям на дорогах, что происходит по причине большой скорости, или же когда кто-то включает громко музыку, при этом выставляя на показ порицаемое, все это является великим грехом, так как это причинение неприятностей людям на дорогах. Мы говорим таким людям: «Побойтесь Аллаха, Азаваджаль, побойтесь Аллаха, ведь мусульманин – это тот, от чего языка и рук мусульмане находятся в безопасности. Тот же, от чего языка и рук люди не в безопасности, тот является неполноценным мусульманином, и иман его слабый. Тот же, кто причиняет другим людям вред своим языком и своими руками, непременно поплатится за это в день, когда каждый, с кем он поступил несправедливо, вернет свое право. Того, кто вредил людям языком или делами, приведут в судный день и скажут каждому пострадавшему от него: «Возьми из его благих дел ровно столько, сколько это восполнит те злодеяния, которые он тебе причинил». Поэтому они должны покаяться и бояться Аллаха.
О, шейх,
будет ли такой человек нести ответственность, если по причине того, что он превысил скорость, погибли люди? Такой должен будет выплачивать выкуп за убитых по его ошибке людей. То есть, если по причине того, что он превысил скорость, погиб мусульманин, то он должен выплатить выкуп как за убийство по ошибке. Судья же должен вынести ему наказание. Если по этой причине погибло много людей, то, быть может, это наказание будет в виде смертной казни для того, чтобы защитить мусульман от зла этого человека. Но в основе это то, что его убийство трактуется как ошибочное, и он должен выплачивать выкуп и совершает кафару за убийство, то есть поститься в течение 2 месяцев подряд или же освобождает одного раба. Итак, подобные действия запретны, и мы часто сталкиваемся с такими неприятностями на улицах и дорогах, когда мы видим множество невежд и глупцов, которые вредят другим людям на дорогах. Порой страдают целые семьи, когда гибнет отец семьи, и дети становятся сиротами и впадают в отчаяние, просим Аллаха защиты по причине этого глупого невежды, который не знает права людей на дорогах. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Отдавайте дороге должное право». Дорога имеет права. Право потупления взора и устранения препятствий. Проявлением же устранения препятствий является такое вождение автомобиля, когда при этом не страдают другие люди. О, шейх, я много сталкивался с неприятными ситуациями, когда люди так сильно давят на газ, что при этом возникает сильный звук, который как будто ударяет, причем они специально это делают. Это относится к запугиванию мусульманина. А пугать мусульманина не дозволено. Не дозволено мусульманину пугать другого мусульманина. Это не дозволено и является зульмом, беззаконием. И в судный день тот, к кому он относился беззаконно, возьмет свое право, забрав из его благих дел ровно столько, сколько беззакония он совершил. О, шейх, также иногда бывает, что на дороге никого нет, и человек говорит: «Нет никого, я делаю, что пожелаю». Каждый мусульманин несет ответственность за свою паству. Это твоя душа тоже является паствой, и ты несешь ответственность за эту душу. Поэтому рисковать самим собой, превышая скорость на дороге, также нельзя. Так же, как не дозволено тебе причинять вред другим, не дозволено тебе и причинять вред самому себе и своему телу. И твое тело – это собственность Аллаха, и ты понесешь ответственность за это в судный день. Ты будешь спрошен за эту руку и за эту ногу. И не дозволено причинять вред ни своей руке, ни своей ноге, ни своей голове, ни всему телу. Ты понесешь наказание в судный день за то, что ты причинял вред этому телу. Также не дозволено делать то, что становится причиной нанесения вреда своему телу. У тебя нет прав делать самим собой, что ты захочешь. Твое тело и душа принадлежат Аллаху, и ты будешь спрошен за них в судный день. Да воздаст Аллах благом вам, о шейх.
Следующий вопрос. О, шейх, мусульмане в нашей стране пренебрегают образованием в школе и в университетах, в результате чего у нас нет хороших специалистов во многих сферах. Вот. И каково наставление?
Каждый мусульманин должен знать, что знание делится на два вида. Кифая – обязательное для общества, и знание айния, изучать которое должен каждый мусульманин. И несомненно, что самые важные знания, которые должен получать человек, это шариатские знания. И при этом необходимо, чтобы были среди мусульман те, кто изучает и мирские науки. И не дозволено для мусульман оставлять изучение мирских наук, потому что в этом будет вред для них. Например, изучение производства, медицины, столярного дела, изучение того, что касается силы мусульман, является необходимым для исламской общины, потому что это необходимо для безопасности ислама. Поэтому необходимо, чтобы среди мусульман были те, кто изучает медицину, столярное дело и производство, чтобы приносить людям пользу. Все это относится к наукам кифая, то есть в обществе обязательно кто-то должен владеть ими, чтобы приносить пользу мусульманам. Если не будет такого, то на всех лежит обязанность устранить этот недостаток. Также необходимо, чтобы мусульманин был как свеча среди людей. Он должен быть примером для людей и показывать, что ислам не является неполноценной религией, существующей только в мечетях и молельнях. Однако это полноценная религия, которая касается всей жизни в целом, и благодаря которой мы можем решать все мирские вопросы. Религия ислам не похожа на христианство, которое ограничивается посещением церкви. Однако ислам — это религия знания, образования и развития, но с условием того, чтобы все это не противоречило шариату Аллаха и чтобы обучающийся не совершал запрещенных деяний. Наука производства оружия и самолетов, столярное дело или медицина — все это те науки, в которых есть польза для мусульман. Тот, кто изучает эти науки с надеждой получить награду от Аллаха, тот получит за это великую награду. Если кто-либо изучает медицину, чтобы быть полезным мусульманам, лечить больных и обличать их страдания, то такой человек получит за это великую награду у Аллаха. Тот, кто изучает производство, например, производство самолетов и оружейное дело, для того, чтобы увеличить военную силу мусульман, такой получит великую награду от Аллаха. Мусульмане должны развиваться в подобных сферах и главенствовать во всем, для того, чтобы возвеличить ислам и усилить позиции мусульман. Сегодня наши враги взяли власть над нами во всех странах. Почему? По причине слабости и отсталости мусульман. А если бы мусульмане развивались как в религии, так и в мирских науках, таких как химия, физика и тому подобное, тогда бы они подчинили себе мир, как в плане религии, так и в плане мирского. То есть, если у него будет правильное намерение, он получит за это награду. Да, он получит великую награду от Аллаха. И если он изучает светские науки с намерением приносить пользу мусульманам, то он получит такую награду, которая сравнима с джихадом на пути Аллаха. О, шейх, мы слышали много историй, что во времена расцвета исламской цивилизации, как, например, в Андалусии и других странах, необразованные неверные приезжали в мусульманские страны для того, чтобы обучиться. Да, в средние века, когда неверующие препятствовали знаниям, мусульмане носили знамя наук. И основы тех наук, которые мы знаем сегодня, были заложены учеными ислама. И должно быть именно так. Мусульмане всегда должны нести знамя всех наук и должны быть на первом месте в каждой науке. Мы слышали, что так же, как сегодня английский язык является мировым языком, тогда таковым был арабский. Да, и все изучали арабский язык, чтобы извлечь для себя пользу из арабских наук и прогресса. Иншаллах, это повторится. С дозволения Аллаха.
Следующий вопрос. О, шейх, мы знаем, что по исламу не разрешено бить по лицу. Но если человек нападает на тебя с кулаками, можно ли в этой ситуации тоже защищаться от этого человека и тоже драться с ним?
Если мусульманин подвергается какого-либо рода насилию, то разрешается ему давать отпор. И жестокость отпора может соответствовать жестокости нападения. Тебе дозволено отражать атаку того, кто пытается тебя ударить. Если он ударил тебя, то и тебе дозволено ударить его. В соответствии со словами Аллаха, если вы подвергнете их наказанию, то наказываете их так, как они наказывали вас. Поэтому, если он ударит тебя по лицу, то и тебе дозволено ударить его по лицу. Если он ударил тебя по голове, то и тебе дозволено ударить его по голове. Это относится к разделу о возмездии. И тебе дозволено отомстить ровно в той мере и форме, в которой тебе был нанесен ущерб. Тебе это дозволено, и нет в этом запрета. Однако прежде всего мусульманин должен отдаляться от того, что может стать причиной конфликта и драки. Поэтому, если человек может проявить снисходительность и избежать конфликта, то он должен поступить именно так. Он должен отдалиться от такого человека и предостеречь его, сказав ему: «Побойся Аллаха, не лезь ко мне», напомнив ему об Аллахе. Однако, если все это никак не повлияло на него, и он ударил тебя, то тебе дозволено защищать себя.
Последний вопрос, который мы зададим шейху, потому что время поджимает. «О шейх, некоторые братья ведут себя грубо и черство по отношению к своим братьям из числа Ахли Сунна, порой позволяют себе шутить в жесткой форме с братьями и тем самым сильно задевают их. И как будто они вроде бы начали соблюдать религию, но их нрав остался же такой же, как и в джахилии. Вот, и просят сделать наставление».
В первую очередь, таким людям необходимо правильно понимать ислам и понимать такие понятия, как истикама и ильтизам. Шариат от Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, не является сухим сводом законов и не ограничивается только вероубеждением или религиозными обрядами, которыми ты приближаешься к Аллаху. Однако шариат ислама охватывает все аспекты нашей жизни и охватывает все, что касается прав Создателя и прав Создания. Поэтому Аллах повелел нам говорить наилучшее, говорить людям прекрасные речи. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Относитесь к людям благонравно», и запретил вредить мусульманам. Также он сказал: «Мусульманин — это тот, от чего языка и рук мусульмане в безопасности». Аллах описал верующих тем, что они являются смиренными перед верующими и непреклонными перед неверующими. Поэтому верующий должен быть смиренным и мягким по отношению к своим братьям, добрым и любезным к ним, любящим для них добро, привязанным к ним и милостивым. Как сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в своем милосердии, любви и сочувствии по отношению друг к другу верующие подобно единому телу. Когда одну из частей его поражает болезнь, все тело отзывается на это бессонницей и горячкой. Упомянутая тобой категория людей, которые молятся и постятся, однако при этом обижают людей своими языками, это те, которые не приняли ислам в полноценной мере. Аллах же повелел нам принимать ислам целиком, а не брать какие-то части. Поэтому, так же, как тебе велено совершать молитву, тебе велено и относиться к людям благонравно. Так же, как тебе велено поститься, тебе велено не вредить людям своим языком. И не дозволено мусульманину вредить своим братьям, и не дозволено ему пугать их, поступать несправедливо. Также не дозволено ему вести себя с ними безнравственно. И лучший из вас является лучшим в исламе, если правильно его понимают. Если человек был благим во время джахилии и принял ислам, то его благо останется, если он будет понимать его правильно. Как сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, «Самые близкие для меня люди в день суда те, которые обладали наилучшим нравом, и лучший из вас те, кто обладает наилучшим нравом». И все проявления нравственности человека и всякое его доброе отношение к творениям свидетельствуют о чем? О качестве его ислама и его веры. Пророк говорит: «Поистине Аллах предписал быть хорошим во всем. И если вам придется убивать, то делайте это красиво, и красиво закалывайте жертву. И пусть каждый из вас заточит свой нож, чтобы избавить от мучений животное». И это касается животных и всех творений. И если такое даже в разделе убийства, то что говорить о разделах взаимоотношений? Нет сомнения, что в этих разделах благое поведение еще важнее. Мы просим Аллаха, чтобы Он сделал нас из числа тех, кто относится к Его творениям благонравно, как Он того требует. Я думаю, можно привести хадис о том, кто является банкротом. Приведут судный день того, кто ударил одного, ограбил второго, другого оскорблял, и скажут пострадавшим от него: «Возместите ущерб из его благих дел», и они будут брать до тех пор, пока у него ничего не останется. И клянусь Аллахом, такой человек окажется в наибольшем отчаянии в судный день. У тебя были благие поступки, а потом ты теряешь их из-за своих слов и дел. Подходит один и забирает их, а за ним следующий. И так, пока не останется у тебя ничего из благих дел, и тогда ты будешь брошен в огонь. Просим у Аллаха избавления. Ограничимся этим, уши. Пусть Аллах воздаст вам благо.